Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05. Всем здрасте. Это программа «Продвижение». Меня зовут Александр Капков. У нас за окном 6 мая, дорогие друзья. Я хочу всем еще раз напомнить, что у нас впереди большой блок выходных. Я думаю почему-то, да, глядя на то, какое количество машин в Москве, что вы все уехали и разъехались по праздникам. Однако, пожалуйста, давайте я вам напомню о том, какие перекрытия будут. У нас сегодня ночью стартует репетиция парада. Сегодня с нулей. И, соответственно, она продлится до, я так полагаю, 11 часов. Будут перекрыты, как всегда, проезды из Нижних Мневников, как вы их называете, по Звенигородке, по 905 года, по участку Садового, по Тверской, потом далее по Кремлевской набережной, до Арбата и обратно. Да, вот это вот все будет перекрыто, пожалуйста, не забывайте. Опять же, 9 мая вся та же самая картина будет с утра до 11 часов, но я думаю, разъедутся они там к 12 к часу, но не думайте, что после этого там все откроется, потому что потом будут велопробеги, будут еще какие-то мероприятия, и это все, конечно, закончится только уж 10 мая, когда все вновь вернутся на свои рабочие места, и мы будем жить в обычном рабочем порядке. Поэтому те, кто остались в городе, я думаю, вам даже лишний раз не нужно напоминать, чтобы вы проверяли свой маршрут перед тем, как вы двигаться. Хорошо? Есть. Итак, сегодня у нас будет самый быстрый автомобиль из сегмента SUV. Да, самый главный внедорожник. Самый быстрый внедорожник. Есть заводской, а есть теперь не заводской. Об этом расскажу. Поговорим о том, какое будущее в принципе у сегмента кроссоверов и у седанов, потому что есть люди прямо из индустрии, которые предрекают какую-то прям смерть для седанов. Ну и Генпрокуратура будет проверять эвакуацию номеров без автомобилей. Начать же хочу с сегодняшнего мероприятия, которое сегодня стартовало в Москве. Сегодня в 11 часов мотокарта колонна мотоциклистов прошла, я так понял, по Садовому целый круг сделала, и сейчас проходит фестиваль «Москва. Город для мотоциклов». Проходит он на ВДНХ, около монумента «Рабочая колхозница». Около 2000 мотоциклистов, как я уже сказал, принимают в нем участие. И там сегодня как концерт, там выставки, там еще что-то. В общем, у нас было огромное количество велопробегов, достаточно, да, мы уже их навиделись, насмотрелись. Теперь, наконец-то, и мотопробег. Ну и я с удовольствием хочу узнать о том, что же это за мероприятие от непосредственного участника. И вы думаете, кто это? Никто иной, как главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Сергей, добрый день.
Здравствуйте. В первом ряду, ребят, в первом ряду шел.
Ну, а кто
слева направо,
кто
третий.
Кто справа, кто слева? Кто ехал рядом с вами?
Слева, первый, самый левый был парень, который на зеленом Кавасаки, который умеет. То есть, как бы вот держал он ряд, ну, правофланговый или какой он, левофланговый.
Так.
Левофланговый. Он, ну, мы ему подчинялись, то есть мы на него равнялись.
А он вот, задавал, а потом... он задавал скорость или он говорил, поворачиваем направо, поворачиваем налево?
Они держали ряд, вот они показывали. Ну, на самом все время мы там впереди еще какой-то ехал из ГАИ товарищ, он показывал пальцами, руками, что делать, куда поворачивать и так далее. А этот, он держал ряд, и мы на него равнялись. А потом за ним шел Лексутов Максим, заместитель мэра города Москвы. За ним я. То есть я шел вот направляющий, потом Лексутов, потом я. И справа от меня какой-то ужасно знатный господин, имени которого я не знаю, на Харлее. Вот, Лексутов был на Дукате Диавели, очень хорошим, тюнингованный глушитель, там звук совершенно...
Терминьони, наверное, скорее всего.
Наверное, но очень да. Сильный звук, такой красивый звук, сочный, прямо совершенно фантастический. Вот, я шел на Триумфе, направляющий шел на Кавасаки, а справа от меня был Харлей, такой хороший туринговый Харлей. для дальних пробегов.
Сергей, это ну у меня один единственный вопрос, который касается, знаете, формата мероприятия.
Мы, да.
Ну, либо мы, либо я. Я уж не берусь говорить, там сколько нас. Давайте буду говорить про себя. Привыкли, что мотоциклист, ну, скорее одна боевая единица. Солдат, который никому ничего не должен, ни от кого ничего не ждет, сам решает свои проблемы.
Да,
откуда,
да.
Же, откуда же в нем стремление сбиваться в стайки, ходить мотопарадами с разрешенной скоростью?
Да, 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 да. Нам надо... У нас как бы такое племя таких одиноких ночных охотников, но мы иногда должны видеть друг друга. Вообще, надо сказать, что ведь история, собственно говоря, мотоциклетных движений, она родом из Америки.
Да.
Она родом из Америки. Вот, и Америка в особенности развелось это в 50-е годы, когда армия вернулась из Европы, и армейские ребята, солдаты, сержанты вот, армии Соединенных Штатов, они не могли принять действительность. Они не могли принять буржуазный мир, им казалось все это ложным, лживым, странным, страшным, каким-то лицемерием невероятным. И вот тогда развивается вот эта культура, развиваются четыре основные банды, значит, Outlaw, Bandidos, вот все эти четыре основные банды, которые, они занимались, как вы знаете, нехорошими делами, они возили по Route 66, воспетой поэтами и музыкантами, они возили наркотики из Чикаго в Лос-Анджелес и из Лос-Анджелеса в Чикаго, собственно, занимались драг-дилерством, перевозкой наркотиков, жили как банды по-настоящему. И не хотели заниматься созидательным трудом. Вот в этом поэтика outlaw.
Да.
Они люди вне закона.
Но этого тренда у наших нет.
Нет, понимаете, поэтому говорить, что они абсолютно индивидуалисты, такие ночные ниндзя, крадущиеся по одному, нельзя.
Угу.
Собственно, мотоциклетное движение начинается именно с банд. Именно с банд. Вот то мотоциклетное движение, которому мы наследуем. Потому что никакого другого, хотя мы сейчас придумываем, что мы наследуем каким-то мотоциклетным войскам Великой Отечественной. Ну, понимаете, сказать, это все было не очень широко развито. У немцев было много мотоциклов, у нас было, в общем, их мало. Поэтому нельзя сказать, скорее вся эстетика связана с бандами, с бандами американскими 50-х годов. Поэтому они все-таки нет, шайки, это шайки. Обязательно сбиться в кучу, обязательно идти парадом.
Что-то насчет аутло, мне просто интересно. Да, мотоциклист, он, мне кажется, где-то в глубине всегда что-то да нарушает. Но выступая, выступая под крылом города, под крылом департамента, ты понимаешь, что ну, это, может быть, стоит оставить в повседневности.
А это сегодня вот я вам скажу, нет, но это действительно так. Это департамент ведет себя необыкновенно мудро. Это очень правильно. И в Америке это тоже уже сделано во многом. Во всяком случае, есть уже ручные банды и так далее. То есть эти банды, всегда правительство хочет оккультурить каким-то образом, сделать их ручными. Но знаете, когда Эбби Хоффман, ну, он не мотоциклист, но он идеолог хиппи,
да.
Однажды он прилетел, я сейчас не помню, может быть, в 60 каком-то... Он прилетел, не буду врать, насчет года, он прилетел в Сиэтл. И у него на лбу помадой какая-то его подруга написала ему слово на «ф».
Из четырех букв.
Нехорошее слово, да. Ну вот, и, значит, а он сошел, и пока он шел по трап, к нему подбежала полиция, и его арестовали. Его арестовали за нарушение нравственности. Вот что-то такое с Милоновщиной, что-то когда-то Милоновщина была. Яровая, Мизулина и Милонов, тогдашние в Америке. Это вот в 60-х, в середине. А потом он приехал, через два года, когда уже появился журнал Rolling Stones, Эбби Хоффман приехал куда-то опять на выезде, и его встречало прямо на взлетное поле, туда вот к рулежке, вышло несколько тысяч юнцов. И у каждого, абсолютно у каждого, внимание, было написано слово на «ф» на лбу. У каждого несколько тысяч. Значит, и вот говорят, Эбби Хоффман тогда сказал кому-то, ну все, все кончено. Все кончено. Ну, как, что нас приручили, типа,
да.
Понимаете?
Значит, вот это вот, когда журнал Rolling Stones взял и кастрировал, в сущности, движение хиппи, сделав его частью мейнстрима, на этом Outlaw хиппи закончилось. Хиппи в результате, так сказать, там хиппи еще чуть-чуть походили, потом надели белые воротнички и стали яппи. Они пошли работать в банки, они сделались скучными. С мотоциклистами примерно подобная вещь тоже происходит там, в Америке. Ну, хотя есть и сейчас банды, настоящие банды, но, тем не менее, часть банд приручена, такие они сделались, лайтс такие, они не затягиваются как бы. И в этом смысле я думаю, что правительство Москвы действует безошибочно в эстетике приручения, свойственной Западу. Да? Если есть так много людей, которые кричат, что они outlaw, что они вне закона, то надо их как-то приручить. Вот это нормально.
Надо их перевести в другое поле. Тем более, когда да. Максим Лексутов сам предпочитает, любит и имеет хорошие мотоциклы.
У него вот этот вот Дукати.
Да.
Но я обращаю внимание почтенной аудитории на его декларацию, а Максим Лексутов по закону представил декларацию. У него 5 мотоциклов по декларации.
У него есть еще Харли, если я не ошибаюсь. И, возможно, ну, даже знаете, не один.
У него по декларации 5 мотоциклов.
Да. Ну, мы сейчас посмотрим, что
ну,
там
еще. Я говорю с чужих слов. Я прочитал об этом.
Да.
Но он мне сам сказал, что у него Дукати, и он на нем действительно приехал, это был Дукати. Он же превосходный абсолютно. 1200 движок, просто очень вкусный, очень вкусный.
Все, большое спасибо. Слушайте, это прекрасное мероприятие. Я так представляю, что вот это
шикарно,
вот увлечение
шикарно
мотоциклами наших вот руководителей.
Да, хочу сказать дядечек. Нет, увлечение мотоциклами дядечек. Вы будете смеяться.
Да.
На самом деле в колонне молодых ребят, вот таких вот соплюнов не было.
Как я, да? А меня правда нет, Я был здесь.
На самом деле, основная масса за 40 это были дядечки. Ну, потому что, простите, машины по 2 миллиона. Я шел на Триумфе Т-120 Бонневиль, которому цена там, значит, там 870, да?
Да.
А ребята рядом со мной шли, значит, со мной рядом шел Харлей, более 2 миллионов, а такой туринг.
Да.
Значит, пытался пристроиться там, потом его прогнали чуть-чуть наискосок. 1200-й гусь. BMW.
Да.
Значит, это полторашка по любасу. Потом, значит, слева от меня этот Дукати 1200, там весь тюнингованный, весь прошитый, просто ураганный. Я думаю, 2 ляма по любому.
Меня бы не пустили, в общем, я понял. Меня бы не пустили. Меня бы не пустили.
Там это был парад дядечек. Таких, я бы сказал, не бедных дядечек.
Ясно. Все, спасибо большое, Сергей. Хорошего дня. Все. Мы прощаемся. Сергей Доренко был с нами на связи. Сегодня принимал участие в этом самом мотопараде, который называется «Москва». Это фестиваль даже. Наверное, правильно называть это фестивалем, да? Потому что мотопарад — это часть фестиваля. Там еще концерт, выставки, выступления и все, что только угодно. А фестиваль это называется «Москва. Город для мотоциклистов». Ну, как сказать «Москва. Город для мотоциклистов»? Ну, по сезону, конечно, трудно в это вериться, но, конечно, мы стараемся сделать вместе с вами, конечно, у нас немножко получается. Хорошо. В Строгино на МКАД напротив Леруа мотобат тормозит всех мотоциклистов. Нилс Майкл пишет. Спасибо вам за это большое. Хорошо, давайте переходить к следующим новостям. Сейчас я вам коротко расскажу, что у нас есть интересного. Я тут увидел, хотел с вами тоже обсудить, меня заинтересовал заголовок «Новый рекорд скорости для класса внедорожников», да, для класса SUV, как он называется, у всех, я не знаю, у американцев там или у всех англоговорящих. У нас это гораздо проще. У нас это все называется внедорожниками. Никакими SUV мы не особенно пользуемся, потому что SUV это что там? Sport Utility Vehicle. Я не понимаю, где там спорт, где там, ну, утилити еще я понимаю, но вот спорт, что-то говоря, мне не очень верится. Внедорожниками буду называть. Я честно вам скажу, с самого начала отношусь, ну, вот очень скептично к быстрым внедорожникам. Я не понимаю, зачем. Сейчас будем об этом спорить и будем об этом разговаривать. Но, тем не менее, факт остается фактом. Рекорд скорости поставил никто иной, как Toyota Land Cruiser. Его назвали даже, я так понял, Land Speed Cruiser. Но, естественно, это не заводской вариант, вы должны понимать. Ребята из какого-то частной гоночной команды взяли себе новый крузак. Новый крузак. Ни о каком старом не идет речи. 200-й серии. Поставили туда литр 5,7 двигатель бензиновый V8, но при том, что это, в принципе, стандартный агрегат, да, я имею в виду по объему, но, естественно, нагнетается все это туда двумя турбинами, выдает этот агрегат 381 лошадиную силу в базе, а теперь с турбинами он будет выдавать 2000, на секундочку, да, 2000 лошадиных сил. Я не знаю, что там осталось в остальном от базовых элементов, потому что, чтобы переваривать 2000 лошадиных сил, нужно поменять все, мне кажется, на элементы авиационных каких-то там материалов и всего остального. Естественно, коробка там была заменена, естественно, шасси полностью переработано для того, чтобы быть устойчивее и ниже, да, опять же, понимаете, класс внедорожников, как бы, ну, уже с заниженными стойками как-то, ну, теряется. Но, тем не менее, естественно, все, колеса другие, все другое. И этот автомобиль проехал на скорости 370 км в час. 370 км в час. Тойотовцы провели несколько заездов по 4-километровому отрезку и уверяют, что 370 км в час — это еще и не предел, если бы был участок асфальта подлиннее. Слушайте, насколько, вот, я не знаю, честно, я ездил на некоторых внедорожниках, которые имеют большое количество лошадиных сил и могут быстро разгоняться, но смысла никакого нет. Я честно, я не понимаю. Ездить быстро на высоких, больших, тяжелых автомобилях — это какое-то убожество. Честное слово. Понт, да и только. При том, что понт дешевый. Я смотрю на человека и думаю, ну ты выбросил свои бабки просто так, честно. То есть какой понт в том, чтобы выкинуть котлету в мусорку? Никакого. Но ты, в принципе, сделал то же самое, когда ты купил X5M, X6M, что еще? Jeep SRT, еще что-нибудь. Ну, вот в этом смысле, понимаете? Нет ничего лучше, чем Porsche Cayenne Turbo S или BMW X5M. Что значит «нет ничего лучше»? Для чего? Знаете, вопрос для чего? Вот я не понимаю, как можно ставить задачу перед большим автомобилем быстро ехать. Слушайте, ну мы живем с вами в таких реалиях, когда на каждую задачу найдется по 2-3 решения на автомобильном рынке. Понимаете? Какой же ужас творится на Ярославке от Королева до Пушкина 2 часа. 2, Афанасий Борщев. Ну, ребят, ну подержитесь все-таки праздники. Я не понимаю, как можно ставить перед внедорожником задачу скорости. Объясните мне, для чего. Перед внедорожником нужно ставить другие задачи. Привезти вас туда, куда не привезет, я не знаю, Honda Civic там. Или, допустим, перевезти то, что не перевезет Nissan Micra, да, вот задачи, но не скорость. Задачу скорость гораздо лучше решают другие автомобили. И, кстати говоря, безопаснее. Я не понимаю, как можно чувствовать себя в безопасности на такой подвеске на скорости 200-250 км в час, да? Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Да. Ну, знаете, я вообще как бы не понимаю, вот эти джипы, так сказать, мощные, они должны целый локомотив тащить сзади за собой, то есть как нерационально с точки зрения хозяйствующего, так сказать, субъекта.
Хозяйствующего субъекта, это прекрасно. С точки зрения хозяйствующего субъекта, да, нерационально. Нет, понимаете, некоторые задачи, мы здесь их не расписываем, да, с точки зрения рациональности. Скорости вообще, ну как вам сказать, вот именно скорость, мощность и все остальное, это может быть не самый рациональный параметр при выборе автомобиля, потому что сколько бы мощным ни был двигатель, ты все равно будешь ехать так, как тебе предписывают это правило. Правильно? Если ты не выбираешь скорость, ты не решаешь скорость, когда ты выбираешь автомобиль, она не решает задачу быстрого твоего перемещения. То есть ты не думаешь, так, я, значит, живу, у меня 100 километров между домом и работой, да, и мне нужно доезжать там за полчаса. Я хочу полчаса побольше поспать. Тогда я возьму Феррари, допустим, да, вот это решит мою задачу. Нет. Какая разница, ездишь ты на Феррари или ездишь ты на Короле, потому что ты будешь ехать 60 километров в час. Что на той машине, что на той. BMW пятерка M, вот что быстро очень. Если вы говорите про простую пятерку, не иксовую, тогда да, я, понимаете, я здесь еще более-менее понимаю. Но опять же, слушайте, чем меньше автомобиль, чем ниже он, чем лучше у него аэродинамическое сопротивление, ну и вообще в принципе аэродинамика, да, чем лучше у него соотношение к тележке к колесной базе, да, ближе к идеалу, тем, чем, я не знаю, что еще вспомнить, вот тем чем быстрее он будет ехать, я здесь понимаю. Слушайте, ну посмотрите на гоночные автомобили, даже зеркала бокового, да, там, боковые зеркала, они способствуют аэродинамике для того, чтобы вкручиваться в повороты. Во всем остальном, вот здесь скорость, да, ты понимаешь, нужно за скорость бороться. Зачем за скорость бороться во внедорожниках? Ну, вот честно, я не могу. Попытайтесь мне объяснить, в конце концов. Да, здравствуйте, алло.
Да. Добрый день, Артем.
Да, Артем.
По поводу внедорожника скоростного. Ну, в принципе, мне кажется, это все-таки вопрос принципа. А, то есть, как вы сказали, это частная тюнинговая компания, это сделала, не штатная.
Да.
Ну, как бы, ну, научный прогресс, как бы, определить, что к чему. А что касается стоит или не стоит, я, если честно, вообще не понимаю, зачем, допустим, внедорожник в городе. А уж тем более
отдельный разговор, да.
2000 лошадиных сил.
Да.
Он там уже загнался. Это,
ну,
непонятно.
Нет, я понимаю, для рекорд делается для чего. Для чего там делаются, там, может быть, технологии. Ребята ставят какой-то, да, вызов себе. Вот. Но я не понимаю это в серии, понимаете? То есть, как бы, мы же не говорим сейчас... Вот, я про то и говорю. Мы не обсуждаем вот этот вот Land Cruiser, да, 2000-сильный. Я говорю уже про просто заряженные версии BMW, AMG, M, SRT, все то, что вот у нас есть на рынке и доступно нам для простых пользователей. Вот это, вот я это ставлю под сомнение.
Не понимаю, тоже не понимаю.
Все, понял, спасибо. Никто не может мне объяснить. Черт подери, ну что такое? Я хотел спорить, я хотел как-то находить истину, как говорится, да, где ему клавиатура? Три клавиатуры, три этого самого, не понимаю. Потому что человек мне пишет, что самое лучшее предложение Cadillac CTS-5. Да, это здорово, это выглядит здорово, но самое лучшее для чего? Patrol U61, особенно Patrol... Что, не понял? Внешний вид нравится. Хорошо. А, нет, у Cadillac, у особенно CTS нового, внешний вид — это круто. Это реально круто. А вот все, что касается начинки технической, это еще большой вопрос на самом деле. Я пока не могу ответить на эти вопросы, потому что CTS будет у меня в руках только в начале, наверное, июня. Июня. Да, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Про машины... крупные, да, разговор?
Про быстрые джипы, да, вот если уж так простецки
вот
говорить.
Согласен с вами полностью. И все, кто говорят про М-ки, это либо дети, либо люди, которым машины подарили родители. Вот у меня суперчарджер 510-литровый.
Угу.
Я им пользуюсь процентов на 20 от его всех нашпигованных.
Но почему он у вас в итоге во владении? Вы же не нашли его просто так или вам его не подарили?
А я пришел в сервис, мне показали, как он набирает за 5 секунд сотню,
да.
И перегрузка, как в самолете, и сразу взял. На 98 тысячах попал на 450 тысяч ремонт. Сломался сам этот суперчарджер.
Так.
Налоги 110 тысяч.
Класс, класс. Ну, подождите, но опять же, мы подходим к самому главному. Мы подходим к самому главному. Какую задачу решает ваш автомобиль? Почему он в итоге под вами? Почему он до сих пор не продан или не знаю... Не утилизируют.
Не, ну я думаю в ближайшее время.
Вы думаете в ближайшее. Ну хорошо, но вот
да.
За вот это...
Она очень дорогая. И она не функционал ее на процентов 20 только раскрывается.
Зато за время вашего владения, вот эта машина, она принесла вам что? Она принесла вам кайф, она решила какую-то вашу проблему, там, не знаю, вас стали уважать где-то на работе или еще что-то. Она решила реальную проблему. Решила реальную проблему переезда, там, я не знаю, вы смогли быстро довести холодильник до бабушки. Ну, вот что за время пользования?
Да, переезд в ней без проблем. Складываются сидушки, это джип.
Ага.
Ни разу нигде не застревал, то есть у него и пониженное есть, и повышенное. В плане джипа это отлично. Но
да.
Этому джипу в целом незачем за 5 секунд набирать сотню. Да, прикольно, когда на 200 идешь и не чувствуешь абсолютно никакого сопротивления ветра.
Угу.
Он есть, но вы его не чувствуете. То есть машина спокойно разгоняется. Но это было раза 2-3.
Да. Управление автомобилем на такой скорости, не знаю, лично для меня становится делом непредсказуемым. Либо, может быть, это просто такая отличительная черта СРТ, потому что я говорю именно про него.
Не, Range Rover на 200 не чувствуется совсем.
Стабильненько, да? Постабильнее. Хорошо, ну это может быть от машины, машина от машины отличается. Здесь я не готов, конечно, утверждать про все. Да, здравствуйте, вот тебе и здравствуйте. Хотел я уже было принять звонок, а у нас, к сожалению, совсем не остается времени. Буквально пару сообщений. Главное, понты, пишет 08-й, подпорядочного. Ну, понт. Слушайте, понт. Это очень часто я слышу слово, когда идет речь об автомобилях. Но честно, я не знаю, для парня понт, мне кажется, заключается в чем-то другом. Но не в машине. Но это у меня. У вас может быть по-другому. Сейчас новости.
Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. 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 Про движение в программе Александра Капкова. Про движение.
«16.35. Продвижение продолжается». Вот такая вот у меня придумка, да? Долго. Я все новости над ней думал. Хорошо, смотрите. Мазерати недавно влетел в столб. Помните? Вот чем понты заканчиваются. Нилс Майкл напоминает. Ну, этим заканчиваются не обязательно понты, я должен сказать. Так, к таким последствиям приводит достаточно много разных факторов, да, и всего остального. Есть разговор про внедорожники и разговор про скоростные внедорожники. Торговый ход, а ты неудачник, если у тебя не скоростной внедорожник, 79-й пишет. Я не знаю, но, понимаете, опять вот эта вот дурацкая черта, может быть, которая в некотором смысле мне мешает, да, я не... Вот, реклама, да, то есть я никогда не отталкиваюсь от рекламы, делая выбор, в том числе автомобильный, да, я не знаю, с чем это связано, да, либо с тем, что я журналист, и как бы ты точно понимаешь, как работает реклама, либо с каким-то, не знаю, неприятием на уровне физиологическом, биологическом, черт его знает, да, но реклама это абсолютно не то, что может повлиять на выбор мой, это уж точно, и при этом вот я не могу здесь никогда объяснить, я знаю, как работают ребята в рекламе, да, они, знаешь их ходы, кардайджест мы делаем по вторникам, кстати говоря, со следующей неделе будет по четвергам. Там я вам достаточно подробно стараюсь объяснять вот эти рекламные ходы, на что они направлены, да, я ни в коем случае не дискредитирую их, потому что это огромная работа и пиар-команды, да, и всех остальных, и там маркетологов, всех остальных ребят, которые этим занимаются, но я считаю нужным и необходимым объяснять, для чего это делается, тогда покупатель меньше заходит в тупики, меньше блуждает там где-то в коридорах этой рекламы и всего остального и получает, как мне кажется, самую правильную информацию, нужную и необходимую для принятия решения. Потому что этой информации на самом деле не так много. А вот большое количество информации, наоборот, тебя каждый раз пытается запутать. Что касается классов автомобилей, я хотел, кстати говоря, перейти от быстрых внедорожников к войне внедорожников и седанов. Потому что класс паркетников в данном случае я готов даже, наверное, переместиться с внедорожников на паркетники. Мы совершенно точно понимаем его популярность. Она несколько выше, но все-таки бок о бок идет с популярностью седанов, которые во всем мире считаются лидерами рынка. Однако есть люди, которые так не считают. Например, ребята из Lexus, а именно генеральный директор Toyota Motor Такуо Фукуити, именно так его зовут, это генеральный директор, сказал, что если мы не сможем предложить клиентам что-то особенное в седанах, что они не смогут найти в кроссоверах, то этот тип кузова умрет. В какой-то момент седаны в любом случае уйдут с рынка, но до этого нужно искать какие-то возможности сделать такой тип кузова интересным для покупателей. Чем интересен для вас тип кузова седан? Скажите мне, пожалуйста, чем он для вас интересен? Чем для нас интересен тип кузова кроссовер, мы понимаем, да? Любой человек, там, принимая решение, он в том числе смотрит на объем автомобиля. К сожалению, там, в современном мире это достаточно правильный параметр. К сожалению, почему говорю? Потому что это сильный параметр. Я, например, всегда очень расстраиваюсь, когда есть какой-то сильный параметр, с которым ты не можешь справиться, да? Хотелось бы, но ты не можешь. Ну, кому-то это как бы все равно, а мне важно. Мне важно, чтобы были параметры такие, достаточно динамичные, чтобы ты мог отказываться или как-то менять их. Так вот, кроссовер обладает таким параметром, это вместительность. Вместительность, я не говорю про проходимость, потому что здесь это такой довольно спорный момент, особенно в отношении с седанами. Некоторые седаны порой бывают выше, чем кроссоверы. Но Вместительность, конечно, это то, чего не отнять. Особенно то, что касается, знаете, багажников и всего остального. Потому что помимо объема какого-то вот именно, знаете, именно пространственного, есть же еще параметры объема полезного. Это раз, да. Некоторые багажники вроде большие, а ты открываешь в них какие-то полки, какие-то ниши, какие-то арки автомобильные, там вообще ничего не засунешь. Ну и плюс, конечно же, то же самое... Что касается компоновки кресел, опять же, это очень сильно в ней влияет, да, там, на объем. И, например, есть еще такой параметр, как проем багажного отделения, потому что багажники бывают ультрабольшими, но при этом дырочка, извините за это слово простецкое такое, через которую тебе нужно в этот ультрабольшой объем засунуть что-то вместительное, не позволяет этого сделать, да. Что не хватает, по вашему мнению, седанам? Готовы вы согласиться с генеральным директором Toyota Motor и сказать, что если не придумать для седана чего-то этакого, то этот класс в принципе умрет. 7373948. Какие плюсы седанов вы знаете, или что вам действительно хотелось бы к ним добавить, чего им не хватает? Здравствуйте, алло.
Да, алло.
Здравствуйте.
Саш, добрый день, это Денис Лукашин.
Да, все, привет.
У меня были седаны, на самом деле. Седаны, они, с моей точки зрения, удобны лишь тем, что это обособленные от багажника...
Пространство.
Вернее, обособленное от салона багажник, пространство, да, из которого там не пахнет, в котором ничего там не булькает. Если у тебя там какая-нибудь собака или кошка, которая дико боится перевозок, ты можешь туда поставить, вот, на небольшое расстояние перевезти. То есть других плюсов в седане я, честно говоря, не вижу.
Угу. Но стоит ли седану что-то добавлять? Готов ли ты согласиться с тем, что если в него ничего не добавить, то скоро этот класс умрет в принципе?
Нет, я не думаю, что он умрет. Я думаю, что он в любом случае будет востребован, потому что, в принципе, очень многие любят вот эту классическую форму, когда машина не обрубается сзади, там, за задним стеклом, а все-таки у нее есть какое-то еще продолжение, и просто сама форма классическая, она нравится достаточно много, как бы, количеству человек, поэтому я думаю, что она будет жить и жить.
Понял. Ну, главное, чтобы у него не было участи каких-нибудь кабриолетов или родстеров. Их тоже покупают, сам понимаешь.
Понятно.
Да.
А у меня наркоманская машинка, у меня Honda Element, от которой я не могу избавиться уже очень долгое время. Потому что, ну, просто на любые запросы она готова сделать все.
Да, да, это правильно. Слушайте, ну, спасибо, спасибо большое за мнение, спасибо за опыт, и здорово, здорово тогда, когда есть машина, которая не подвластна никаким эфемерным представлениям, а четко отвечает поставленным перед ней задачам. Не знаю, мне кажется, это отличает, вот, как сказать, правильный выбор от неправильного выбора. Казалось бы, да, такое простое понятие, правильный выбор или неправильный? А вот ты думаешь, как его сделать? Мне кажется, вот таким образом. Здравствуйте, алло. Алло. Алло,
алло, добрый день.
Да, пытаемся найти, чего не хватает в седане, пытаемся понять, согласны ли мы с вот людьми из индустрии, которые предрекают смерть седанам.
Ну нет, не согласен, это абсолютно разные машины. Кроссовер, это тоже седан с высокой подвеской, хуже управляется, дороже стоит, то есть не знаю, зачем они в городе нужны, не псевдопроходимость.
Угу. Как вас зовут?
Вадим.
Вадим, ну вы сейчас попытались седаны как бы осветлить за счет очернения кроссоверов. Давайте все-таки попробуем найти действительно для седана то, что сделает его лучше, привлекательнее и, ну, добавит ему.
Вопрос цены.
Цена.
Да.
Ну, седан должен стоить сколько? Меньше миллиона. Нормальный. Типа чего? Типа там. Камри сразу вспоминается. Что у нас? Форд, я забыл.
Ну, Камри, да, Камри. Ну и если брать кроссовер, то не знаю даже, такого нет, наверное, у Тойота.
Не обязательно, почему Тойота?
Ну, образно, да, то есть Камри, она будет комфортабельнее гораздо, чем RAV4, но RAV4 будет стоить дороже. Ну,
да.
То есть смысл покупать кроссовер. Ну,
да,
на мой взгляд.
Да. Вот, да, нет, хорошо.
У меня кроссовера как бы не было, да, у меня седан, сейчас хэтчбэк, то есть не вижу необходимости абсолютно.
Есть, есть. Ну, спасибо. Ну, нет, не обязательно. Почему мы только в Тойоте выбираем? А, плюсы седана — чистое заднее стекло, например, Тайсон. Но это уже есть. Слушайте, ну я, если честно, вот готов уже выступить тоже со своим мнением, я тоже не согласен с ребятами из... Откуда они там? Из Toyota Motor, что седаны просто возьмут и умрут. Может быть, у них там на восточных рынках какие-то другие обстоятельства, да? У них там и места, может, поменьше. У них у тебя либо огромный джип, либо маленькая букашка. Но у нас так точно нет. У нас это, во-первых, европейский рынок, во-вторых, это рынок восточноевропейский, как хотите его называть, это российский рынок, конечно, да. Про американцев тоже, как бы, я сейчас не особенно могу говорить, потому что это такие отдельные рынки. Но, ну, мы должны не забывать. Я здесь только единственное хочу добавить, что наш российский рынок, это, извините меня, и растереть по сравнению с тем, что предоставляет для автопроизводителя рынок Северной Америки и уж тем более Китая. Здравствуйте, слушаю вас. Да.
Да, добрый день. Ну, расход бензина в полтора раза меньше. Это огромное преимущество.
В полтора раза меньше. Для седана?
Ну, для одних моторов одного класса машины, да, у седана в полтора раза меньше, чем у кроссовера. Угу, дальше. Угу. Ну, динамика, конечно, лучше. Особенно по городу. То есть на одних и тех же моторах одного класса машины будет седан разгоняться существенно быстрее.
Не, ну если они одинаково весят, может, они и потягаются. Наверное, я бы здесь добавил, нет, может быть, не динамика, а управляемость.
Сопротивление воздуха у седана как раз где-то раз в полтора, в 1,6 меньше за счет того, что он существенно ниже, обтекаемый.
Да.
И за счет этого у него динамика лучше.
Слушайте, ну я вот, я понимаю, по крайней мере, одно. Вот сейчас сколько звонков мы сейчас не приняли, сколько тут, 7-8, да, все говорят о том, что, значит, не стоит переживать за седан. Я готов еще буквально парочку принять, потому что я вижу, что не меняется мнение. Нет человека ни одного пока, который бы сказал, что да, я уже рою яму для своего седана. Туда его положу буквально через пару месяцев и закопаю. 7373948. Здравствуйте, алло. Пытаемся найти такие, да.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир меня зовут. Седанов у меня уже давно не было. Мне кажется, это неудобная абсолютно машина. Вот единственное, что я могу придумать, можно на крышку багажника красивое антикрыло поставить.
Этого вам не хватает на кроссовере, да?
А у меня нет кроссовера. Вот у меня есть смарт, у меня есть сарай большой, и есть автобус. А вот кроссовер у меня как-то не нужен.
И я так полагаю, что еще у вас есть антикрыло, которое валяется без дела, да?
Ну вот,
я понял.
Для чего еще нужен, да, я не знаю.
Я понял.
Неудобный тип кузова.
Слушайте, но ведь вы тоже, вы достаточно интересный. У вас машины интересные, они действительно тоже имеют каждая свою задачу, я уверен, потому что у вас нет кроссовера, но есть сарай, и плюс у вас есть еще и минивэн. Это очень интересно. Расскажите каждую. Ну, расскажите
он,
о каждой.
Он не минивэн, это Ford Transit. Он с целью стройки и поездок на всякие охоты и рыбалки.
Да.
Слушайте. Вот. Смарт с целью ездить на работу туда-сюда, потому что, не знаю, мне кажется, 95% пробега это до работы и обратно.
И один.
И... Ну да.
Да.
И семейный большой суперб.
Супер.
Чтобы все напихать. Чтобы напихать всю семью, детей, велосипеды, собаку и куда-то, в общем, махнуть. Ну, в принципе, на нем жена ездит.
Прекрасный парк. Прекрасный парк.
Ну,
спасибо.
Вот, относительно был элемент, пытался он это все сделать, но вот он не потянул.
Понял. Спасибо большое. Слушайте, прекрасный парк. Опять же, да, вот хороший пример того, как можно решить все свои задачи, не размениваясь на понты, вот, как говорится, да. При том, что задачи, ну, я не знаю. Если, я не знаю, у какого человека стоит задача купить, допустим, самый дорогой автомобиль. Самый дорогой автомобиль. Вот для чего он нужен? Он нужен только для того, чтобы говорить, у меня самый дорогой автомобиль. Это все. Ну, да, какой там самый дорогой? Бентайга мне там вспоминается, да, там за 20 миллионов рублей. Ну, конечно, есть и подороже, но мы там не говорим о каких-то эксклюзивных, раритетных или гоночных автомобилях. Да, вот образно. Тот автомобиль, который даже у нас можно купить, прийти в салон и купить. 20 миллионов. И что? Что? Там много места. Что он сделает? Что он сможет сделать? Он быстрый? Ну, да, это быстрый автомобиль, потому что из серийных автомобилей, раз уж там возвращаться к Лэнд-Крузеру, который до 370 км в час разогнался, но он не серийный. Из серийных автомобилей самый быстрый внедорожник сейчас Бентайга. Из серии «Зачем нужен золотой унитаз?» Да, черт побери, ну, наверное. Но сейчас давайте вернемся к седанам. Еще один звонок приму, и будем уже соскакивать с этой темы, тем более не так много времени осталось. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте,
да.
Олег из Подмосковья.
Да,
Олег. Я вот защищу седан, только седан.
Ну, вы знаете, вы, может быть, вы только подключились, но тут все защищают седан.
Да, ну минут 10-15 от силы, да меньше, минут 10, наверное.
Я понял. Ну давайте я вам еще раз скажу, что вот генеральный директор Toyota говорит, что Toyota Motor, да, это Lexus и Toyota, говорит, что седаны, если им ничего не добавить, то есть в том виде, в котором они существуют сейчас, рано или поздно умрут.
Да почему нет, я думаю, вряд ли.
Что
очень много. У меня от рабочая камрюха своя, Jetta, Volkswagen. А Passat, как они умрут? Красивые машины.
Это странные японцы какие. Я не понимаю, что-то они думают или знают, чего не знаем мы. Правда, странные. Я здорово, что с вами обсудил. По крайней мере, я в этом убеждаюсь. Просто я думал, либо я дурачок какой-то, думаю, как они могут умереть? Это же седаны, они же очень популярные. Они же, в принципе, достаточно дешевле, там обходятся и всего остального. Как они могут умереть? Ладно, все, давайте с этого переходим. Я должен вам сказать, самое сладкое оставил вам на конец программы. Мы с вами очень плотно обсуждали вопросы эвакуации автомобилей без номеров. Без номеров. Вы знаете, что это происходит? Я уже чуть ли не каждый день вам об этом говорю, пытаюсь донести, достучаться, прекрасно понимая, что много людей пользуются подобным инструментом для того, чтобы не платить за парковку, не получать штрафы и все остальное. Я никогда никого не сужу, я говорю лишь по факту. Да, делайте, пожалуйста, но знайте, что вас могут увезти. Мне на это, честно говоря, все равно, но как вот такой, знаете, административный юридический парадокс, мне эта тема интересна, и поэтому я сейчас продолжаю на нее акцентировать ваше внимание в основном. И смысл стоит в чем? Общественники и депутаты направляют активненько запросы. После того, как это стало известно, после того, как за первые 4 дня майского месяца эвакуировали там около 30 автомобилей, значит, наш Ярослав Нилов, да, это депутат Государственной Думы, а еще он состоит в каком-то национальном автомобильном союзе, он не состоит, просто они вместе направляли этот запрос, и запрос они этот направили в Генеральную прокуратуру с целью, чтобы та разобралась. А какое, собственно, имеет право новый регламент по эвакуации транспортных средств, утвержденный на заседании антитеррористической комиссии Москвы 27 апреля 2017 года, на эвакуацию автомобилей без номера? Да? И я считаю это правильно. Во-первых, по крайней мере, будет в данном случае убран такой очень серьезный провал, как недостаток информации. Да? Да. Почему говорю? Потому что никто в глаза не видел этого документа. Все называют его регламентом. Хотя мои изучения и анализ дают мне понять, и мои источники дают мне понять, что регламента как такового не существует в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Второй момент. Опять же, все мои источники говорят о том, что это можно называть решением комиссии, да, и чтобы его найти... А его нет в открытом доступе. Это вам не здрасте, здравствуйте, это вот на консультант залез и посмотрел все, что там нужно тебе. Нет. Это решение, которое находится где-то в архивах правительственных комиссий, и чтобы его получить, нужно сделать запрос в мэрию Москвы, там... Скорее всего, тебе... Я еще, кстати, не подготовил это, просто вот буквально на выходных стало ясно. Сейчас там все равно нет смысла отправлять, кто его там будет на выходных читать, этот запрос. Нужно подготовить, да, и нужно подготовить так, чтобы получить полностью этот документ. А то знаете, как они хитренько делают? Они же говорят, давайте отправляйте запросы, да, мы, наверное, вам на них ответим. А мой вопрос простой, мне нужен регламент. Они скажут, ну, а что вам нужно из регламента? Ну, в общем, хитрые ребята. Нужно посмотреть на все это дело. Я надеюсь, что, может быть, мы даже вместе будем смотреть, там, Генпрокуратура и я. Соответственно, этот документ разрешает увозить на штрафстоянки автомобили со снятыми или закрытыми номерами, даже если машина припаркована без нарушений. Я надеюсь, что, конечно, мы вместе придем к тому, что разрешим эту вот такую сложившуюся ситуацию. Потому что, честно, опять же, я всем напоминаю, что по закону, да, ты можешь оставлять автомобиль без номера на парковке, да? Почему? Потому что законом четко прописаны ситуации, в которых ты можешь ездить без номера. И сколько ты можешь ездить без номера. Другое дело, как это проверяется. Вот у нас всегда есть такой коллапс, знаете, как сказать, теории и практики. В законе написано так, а на теории происходит несколько иначе. В законе написано, что ты можешь после покупки автомобиля 10 дней ездить без... номера, да. А практика нам говорит, что 10 дней откуда считаются? Правильно, от даты в договоре купли-продажи. Возят, ребятки, этот договор купли-продажи с собой, с открытой датой, допустим, да. Но я сейчас образно говорю. Конечно, когда ты покупаешь это в салоне, я думаю, вряд ли вам дадут оставить автомобиль с открытой датой, договор с открытой датой. Но бывают разные ситуации. Возят они, значит, и как только остановят, они тогда и вписывают эту дату. А потом еще новый штраф. А потом еще новый договор придумывают себе, выписывают. И вперед. 20 минут назад МКАД, Щелковское шоссе. Вадим, что это? Фотографии нет. Если вы хотели ее приложить, то сделайте это. Потому что, видимо, ваш комментарий ушел без нее. Видео. А, видео. Видео тоже нет. Я не вижу. Идет. Я открываю дверь, Вадим. Я открываю дверь, чтобы оно зашло. Да. Соответственно, 10 дней. Поэтому пока этот момент никак не регулируется. И я вас уверяю, если вы купили автомобиль только что и решили съездить в центр, пожалуйста, не делайте этого. И у вас его, скорее всего, заберут. По свидетельствам наших слушателей, буквально мы вот вчера, да? Да, это вчера было. Мы вчера с вами утром слышали, как активно забирают автомобили без номеров. Но фактически так же активно, как и те, которые стоят под запрещающими знаками, или те, которые стоят на местах для инвалидов. Человек вышел через 5 минут. Человек оставил машину. Да, он был злодей, мы этого не отрицаем. Слушатель рассказал, что он вышел из своего нового автомобиля, снял номера, положил их в багажник и ушел. Через 5 минут приехал сотрудник ГИБДД и приехал, соответственно, эвакуатор этот автомобиль забрал. Все, это делается быстро. Никто потом разбираться не будет. Да, скорее всего, вам не выпишут штраф, потому что вы приедете, покажете ПТС, покажете договор и скажете, что происходит. Да, вам не выпишут штраф, с вас не возьмут деньги за эвакуацию, но вы потеряете время. Я просто представляю, если вы приехали на деловую встречу, допустим, да, и вам нужно было потом бежать, там, спешить в офис ехать для того, чтобы доделать, я не знаю, что презентацию или внести последние корректировки в многомиллионный контракт, и нужно его отправить скорее сегодня до 6 вечера, чтобы завтра уже все заработало. А вы сегодня до 6 вечера будете проводить где-нибудь на Южно-Портовой или еще где-нибудь, вытаскивая свою машину. Что без номеров? На площади Воровского все машины стоят без номеров, это рядом Воровского? Что за? Я знаю Лубянскую площадь. А, Воровского, подождите, это вот эта маленькая площадь, которая, если слева от Лубянки, вот смотреть, да, это вот эта маленькая площадь. Да, все, я понял. Знаете, я вместе с вами изучаю Москву. Интересно, да, я, видите, не знал. Точно понимаю, что это происходит. И если бы я говорил об этом, да, там, только с тех бумажек, которые мне присылают на почту и все остальное, или там говорят мои источники, это одно дело. Но когда вы мне звоните в эфир и рассказываете, что да, это происходит, и это порой происходит прямо у вас на глазах, как, например, в пятницу утром мы об этом обсуждали, тут я уже, знаете, как-то сомневаться не склонен. Это 100%, да? Я еще раз всех предупреждаю, будьте внимательны. Это происходит, и это сейчас тема, она очень серьезно развивается. Я буду каждый раз, когда у нас будут обновления по этой теме, вам о них сообщать. Но постараюсь максимально оперативно это делать, там, ну, в зависимости от того, как будем в эфире встречаться. Она сейчас активно развивается. У нас есть, получается, сегодня 6 дней, как она работает, уже с... Со вчерашнего дня есть первые запросы в Генеральную прокуратуру, чтобы с этим разбирались. Соответственно, наш следующий шаг – это получить ответы оттуда, насколько это законно и как это вообще может работать. Может быть, надеюсь, в ближайшее время мы увидим подробности всех этих решений и подробности всех этих документов. 05 спрашивает. Все по ВИН-номеру пробивается, а те, кто без номеров ездит с открытой даты, их единицы. 05, ну... Я понимаю, как, знаете, количественная оценка, она достаточно субъективна. Мы не можем посчитать действительно всех. Это раз. Второе, наверное, я с вами вынужден согласиться про ВИН-номер, потому что ВИН-номер все-таки у большинства новых автомобилей, надо понимать, что в Москве, конечно, средний возраст автомобиля не 13 лет, как по России. И этот ВИН-номер, он доступен под лобовым стеклом, и можно его найти. Кстати говоря, еще один интересный момент, я буквально сегодня об этом узнал. Те, кто вдруг попадут в такую ситуацию, помните, что одним из главных параметров при поиске вашего автомобиля будет адрес. Адрес. Мы с вами много говорили о том, как все-таки идентифицировать номер, автомобиль, который без номера, да, ну это как бы единственный единственный такой отличительный регистрационный знак, которого нет. Так вот, это адрес. Если вы будете искать, а искать вы будете прежде всего, набирая там 02, не забывайте сразу называть адрес, от которого... от дома, допустим, вашего или еще откуда-то забирали ваш автомобиль. Это главный параметр. Вы сразу можете его назвать, и вам скажут, да, оттуда увозили, и если да, то сколько, и если да, то куда, и вы сразу уже поедете и будете там искать свой автомобиль. Все, на этом, в принципе, можно уже и заканчивать, потому что больше мне рассказать по этой теме вам нечего. Еще раз напоминаю, что все, что будет изменяться, меняться, очень важно на самом деле. Они давно пытались закрыть эту дырку, и вот они это сделали. Правда, сделали как-то, знаете, очень, очень топорно и грубо. И, естественно, это все будет рихтовать. Меня зовут Александр Капков, это была программа «Продвижение». Еще в конце вам скажу, знаете, что только, потому что я хотел вам про пробки сказать. Сейчас попросту гляну на перекрытие. Вроде должно быть уже все свободно. От мотопарада Москва освободилась, перекрытий в Москве я сейчас не вижу, и вижу этому подтверждение на Яндексе. Так и есть. Всем счастливо, пока.
«Продвижение».